Глава 27. Тщеславие и мятежный дух. Марила возвращалась домой поздним апрельским вечером после собрания благотворительного общества. Ощущение, что закончилась зима, она приняла с трепетом восторга, который весна приносит как самым пожилым и грустным людям, так и молодым и веселым. Марила обычно не анализировала свои мысли и чувства. Она, наверное, полагала, что думает о благотворительности, сборе пожертвований и покупке нового ковра для ризницы. Но в этих размышлениях гармонично присутствовали и красные поля с поднимающимися над ними бледно-пурпурными туманами на фоне заходящего солнца и длинные остроконечные тени елей, падающие на луга за ручьем, и неподвижные клены с малиновыми листьями, стоящие вокруг зеркальной поверхности пруда в пробуждающемся мире из-за рождения скрытой жизни под серой землей. Весна царила вокруг, и размеренные спокойные шаги Марилы становились легче и быстрее из-за этой глубокой первобытной радости. Ее глаза ласково смотрели на зеленые крыши, выглядывавшие из-за сплетения деревьев и отражавшие в своих окнах солнечный свет россыпью сверкающих лучей. Шагая по влажной дорожке, Марила думала, что очень приятно осознавать, что она идет домой к весело потрескивающим дровам в камине и красиво накрытому столу, а не к холодному порядку, ожидавшему ее после собраний благотворительного общества, до тех пор, пока Энн не приехала в зеленые крыши. Поэтому, когда Марила зашла в кухню и увидела, что огонь погас, а Энн нигде не было, она, конечно, почувствовала разочарование и раздражение. Она велела Энн приготовить чай к 5 часам, но теперь ей пришлось поспешно снять свое лучшее платье и приготовить еду до возвращения Мэтью с пахоты. «Вот я задам мисс Энн, когда она придет домой», — сказала Марила мрачно, стругая щепки для растопки большим ножом и с большей энергией, чем это было необходимо. Мэтью уже пришел и терпеливо ждал чай в своем углу. Она завеялась куда-то с Дианой писать рассказы или репетировать диалоги и прочее шутовство, и никогда не подумает о времени и своих обязанностях. Надо это прекратить раз и навсегда. Меня не волнует, что миссис Аллан сказала про Энн, что та самая смышленая и милая девочка, которую она когда-либо знала. Она может быть смышленая и милая, но ее голова забита глупостями, и никогда не знаешь, что она придумает в следующий раз. Как только она заканчивает с одной глупостью, она берется за другую. Однако, ведь я повторяю именно то, что говорила Рэйчел Линд на сегодняшнем собрании, и за что я так на нее рассердилась. Я была рада, когда миссис Аллан защитила Энн, иначе мне пришлось бы наговорить грубости Рэйчел перед всеми. У Энн есть много недостатков, и я далека от того, чтобы отрицать это. Но воспитываю ее я, а не Рэйчел Линд, которая указала бы на ошибки и архангелу Гавриилу, если бы он жил в Эйвенли. Но, конечно, Энн не имела права уходить из дома, если я сказала ей остаться дома и приготовить чай. Хотя я должна сказать, что при всех ее недостатках я не замечала за ней непослушания или безответственности прежде, и очень жаль, что я с этим столкнулась. «Ну, я не знаю», — сказал Мэтью, который, будучи терпеливым и мудрым, и прежде всего голодным, счел за лучшее, чтобы Марила беспрепятственно выговорила свой гнев, зная по опыту, что работа у нее идет гораздо быстрее, если не отвлекать ее несвоевременными возражениями. «Может быть, ты судишь ее слишком поспешно, Марила, не называя ее безответственной, пока не будешь уверена, что она виновата. Может, все это объяснится. Энн хорошо умеет объяснять». «Ее не было здесь, хотя я сказала ей, чтобы она оставалась дома», — возразила Марила. «Я думаю, ей будет трудно придумать объяснение, которое меня удовлетворит. Я, конечно, знала, что ты будешь ее оправдывать, Мэтью, но я занимаюсь ее воспитанием, а не ты». Уже смеркалось, когда ужин был готов, и до сих пор не было видно Энн, спешащей по бревенчатому мостику или по тропе влюбленных, запыхавшейся и раскаявшейся в невыполнении своих обязанностей. Марилла мрачно помыла и убрала посуду, затем ей понадобилась свеча, чтобы сходить в подвал, и она поднялась в комнату на крыше за подсвечником, который обычно стоял на столе Энн. Она зажгла свечу, обернулась и увидела Энн, лежащую на кровати и уткнувшуюся лицом в подушку. — Господи, помилуй, — сказала пораженная Марилла. — Ты спала, Энн? — Нет, — был приглушенный ответ. — Ты заболела? — спросила Марилла с тревогой, подходя к кровати. Энн зарылась глубже в подушки, как будто желая скрыться навсегда от глаз всех смертных. — Нет. Но, пожалуйста, Марилла, уходи и не смотри на меня. Я в глубоком отчаянии, и меня не волнует больше, кто будет первым в классе, или напишет лучшее сочинение, или будет петь в хоре воскресной школы. Все это мелочи, которые не имеют никакого значения, потому что я не думаю, что когда-либо буду в состоянии показаться людям. Моя жизнь закончена. Пожалуйста, Марилла, уходи и не смотри на меня.
«Кто-нибудь когда-нибудь слышал подобное?» — в недоумении воскликнула Марилла. «Энн Ширли, что с тобой? Что ты сделала? Сию минуту встань и скажи мне сейчас же, что произошло?»
Энн в отчаянии послушно соскользнула с кровати. «Посмотрите на мои волосы, Марилла!»
— прошептала она. Конечно, Марилла подняла свечу и внимательно посмотрела на волосы Энн, падающие тяжелой массой на спину. Они выглядели очень странно. «Энн Ширли, что ты сделала с волосами? Почему они зеленые?» Зеленым это можно было бы назвать, если бы это был обычный цвет. На самом деле волосы Энн были странного, тусклого, бронзово-зеленого цвета, с тут и там пробивающимися красными прядями, как будто для усиления ужасного эффекта. Никогда в своей жизни Марилла не видела ничего комичнее, чем волосы Энн в тот момент.
«Да, это зеленый», — простонала Энн. «Я думала, ничего не может быть хуже рыжих волос. Но теперь я знаю, что зеленые волосы в 10 раз хуже. О, Марилла, вы не представляете, как ужасно я себя чувствую».
«Я не знаю, как ты это сделала, но собираюсь выяснить», — сказала Марилла. «Пойдем на кухню. Здесь слишком холодно. И расскажешь мне, как это вышло. Я ожидала чего-то странного. Ты не попадала в передряги уже 2 месяца, и я была уверена, что что-то случится. Итак, что ты сделала со своими волосами?»
«Я покрасила их».
«Покрасила? Покрасила волосы? Энн Ширли, ты не знала, что это плохо — красить волосы?»
«Да, я догадывалась, что это не очень хорошо», — призналась Энн. «Но я думала, что стоит побыть немного плохой, чтобы избавиться от рыжих волос. Я все просчитала, Марилла. Кроме того, я собиралась быть очень хорошей в других делах, чтобы загладить свою вину».
«Ну», — сказала Марилла саркастически, — «если бы я решила покрасить волосы, я бы покрасила их в достойный цвет, по крайней мере. Я бы не красила их в зеленый».
«Но я не хотела красить их в зеленый, Марилла», — возразила Энн уныло. «Если уж решила быть плохой, то хотела получить другой результат. Он сказал, что мои волосы будут красивого цвета вороного крыла. Он твердо заверил меня, что так и будет. Как я могла сомневаться в его словах, Марилла?» «Я знаю, как неприятно, если в ваших словах сомневаются. И миссис Аллен говорит, что мы никогда не должны подозревать кого-либо во лжи, если у нас нет доказательств того, что они обманывают. Но у меня есть доказательства сейчас. Зеленые волосы — это очевидное доказательство. Но тогда я не знала об этом и верила каждому его слову».
«Кто он? О ком ты говоришь?»
«Продавец. Коробейник, который был здесь сегодня во 2:30 дня. Я купила краску у него».
«Энн Ширли, как часто я говорила тебе, никогда не пускай этих итальянских торговцев в дом. Не надо их поощрять, чтобы они приходили сюда постоянно».
«О, я не позволила ему войти в дом. Я вспомнила, что вы говорили мне. Я вышла, тщательно заперев дверь, и посмотрела его товары на ступеньках. Кроме того, он не был итальянцем, он немецкий еврей. У него был большой ящик, полный очень интересных вещей, и он сказал мне, что упорно трудится, чтобы заработать достаточно денег и привезти свою жену и детей из Германии. Он говорил с таким чувством о них, что это тронуло мое сердце. Я захотела купить что-нибудь у него, чтобы помочь ему в таком достойном деле. И тут я увидела бутылку с краской для волос. Коробейник сказал, что она точно окрасит любые волосы в цвет вороного крыла и не смывается. Я сразу же представила себя с красивыми черными волосами, и соблазн оказался непреодолимым, но бутылка стоила 75 центов. А у меня было только 50 центов из моих денег за цыплят. Я думаю, что у торговца было доброе сердце, потому что он сказал, что продаст мне ее за 50 центов, а это все равно, что даром. Так что я купила ее, и как только он ушел, я пришла сюда и нанесла ее с помощью старой расчески, согласно инструкции. Я использовала целую бутылку и... О, Марила, когда я увидела этот ужасный цвет, в который окрасились мои волосы, я покаялась, что так дурно поступила. И я до сих пор раскаиваюсь.
«Ну, я надеюсь, что ты раскаешься успешно», — сказала Марила строго. «И поймешь, куда завело тебя твое тщеславие, Энн. Даже не знаю, что теперь делать. Полагаю, что первым делом твои волосы надо хорошенько промыть и посмотреть, поможет ли это». Итак, Энн тщательно вымыла волосы с мылом, но с таким же результатом она могла бы пытаться смыть их естественный рыжий цвет. Коробейник, безусловно, говорил правду, когда заявил, что краска не смывается. Однако в других утверждениях его правдивость вызывала сомнения.
«О, Марила, что я буду делать?» – спрашивала Энн в слезах. «Я никогда не смогу так жить. Люди почти забыли о моих других ошибках, болеутоляющем лекарстве в торте и о том, как я напоила Диану и набросилась на миссис Линд. Но они никогда не забудут этого поступка. Они будут думать, что я недостойна уважения. О, Марилла, какую сложную плетем мы паутину, когда обман влечет нас за собой в свою трясину. Это поэзия, но это правда». И ох, как Джози Пай будет смеяться. Марила, я не могу столкнуться с Джози Пай. Я самая несчастная девочка на острове принца Эдуарда.
Несчастье Энн продолжалось в течение недели. Все это время она никуда не ходила и мыла шампунем волосы каждый день. Только Диана знала роковую тайну, но она торжественно обещала никому не говорить. И надо заметить, что она сдержала слово. В конце недели Марила решительно сказала. «И это не поможет, Энн. Эта краска очень стойкая. Волосы нужно отрезать. Другого выхода нет. Ты не можешь выйти в таком виде». Губы задрожали, но она приняла горькую правду слов Мариллы. С мрачным вздохом она пошла за ножницами.
«Пожалуйста, отрежьте все сразу, Марила, и покончим с этим. О, я чувствую, что мое сердце разрывается. Это такое неромантичное бедствие. Девочки в книгах теряют волосы из-за болезни или продают их, чтобы получить деньги для доброго дела. Я уверена, что мне было бы наполовину легче потерять мои волосы ради благой цели. Но нет ничего утешительного в том, что ваши волосы отрезают, потому что вы окрасили их в ужасный цвет, правда? Я собираюсь плакать все время, пока вы будете стричь меня. Это такая трагедия».
Энн плакала, как и обещала. Но позже, когда она пошла наверх и посмотрела в зеркало, она была отчаянно спокойна. Марилла основательно сделала свою работу и отрезала волосы до самых корней. Результат был неутешительный, и это еще мягко сказано. Энн быстро повернула зеркало к стене.
«Я никогда не буду смотреть на себя в зеркало, пока мои волосы не отрастут!» — воскликнула она горячо.
Потом она вдруг повернула зеркало обратно.
«Нет, я буду. Это будет мое наказание за то, что я дурно поступила. Я буду смотреть на себя каждый раз, когда захожу в комнату, чтобы убедиться, какая я некрасивая. Я не буду пытаться представить себе что-то другое. Я никогда не думала, что буду жалеть о своих волосах, но теперь понимаю, что хоть они и рыжие, зато были длинными, густыми и волнистыми. Я ожидаю, что что-то теперь случится и с моим носом.
Стриженная голова Энн произвела сенсацию в школе в следующий понедельник. Но, к счастью, никто не догадался о настоящей причине стрижки. Даже Джози Пай, которая, однако, не переминула сообщить Энн, что та выглядит как настоящее пугало.
«Я ничего не ответила Джози на это», — рассказывала Энн тем вечером Мариле, которая лежала на диване после одного из приступов головной боли. «Потому что я подумала, что это должно быть частью моего наказания. Я должна сносить его терпеливо. Трудно перенести, когда тебе говорят, что ты выглядишь как пугало, и не сказать ничего в ответ. Но я сдержалась. Я просто посмотрела на нее презрительно и простила ее. Чувствуешь себя очень добродетельно, когда прощаешь кого-то, не так ли? Я хочу теперь посвятить все свои силы, чтобы быть хорошей и никогда больше не пытаться быть красивой. Конечно, лучше быть хорошей. Я знала об этом, но иногда так трудно поверить во что-то, даже когда вы это знаете. Я действительно хочу быть хорошей. Марилла, как вы и миссис Аллан, и мисс Стейси, и оправдать ваше доверие, когда вырасту. Диана говорит, когда мои волосы начнут отрастать, я могу носить на голове черную бархатную ленту с одной стороны. Она думает, что это будет мне очень к лицу, и это так романтично. Но я говорю слишком много, Марилла. Болит голова?
Моя голова уже лучше. Мне было ужасно плохо после обеда. Эти головные боли становятся все хуже и хуже, мне придется обратиться к врачу. Что касается твоей болтовни, я не против. Я уже привыкла к ней. Таким образом, Марилла сказала о том, что любит слушать Энн.